Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Весолаускас. В нашей передаче мы продолжаем тему Рождества. Звучит девятая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова.
И вдруг, а дух хоть бы словом об этом предупредил, Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного торфяного болота. Огромные, разбросанные в беспорядке каменные глыбы придавали болоту вид кладбища каких-то гигантов. Отовсюду сочилась вода, вернее, могла бы сочиться, если бы ее не сковал кругом, насколько хватало глаз, мороз, и не росло ничего, кроме мха, дрока и колючей сорной травы. На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полосу, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустение и, становясь все уже и уже, померкла, наконец, слившись с сумраком беспросветной ночи. «Где мы?» — спросил Скрудж. «Там, где живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли», — отвечал дух. «Но и они не чуждаются меня. Смотри!» В оконце какой-то хибарки блеснул огонек, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Их глазам предстала веселая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старые-престарые старик и старуха со своими детьми, внуками и даже правнуками. Все они были одеты нарядно, по-праздничному. Старик слабым, дрожащим голосом, то и дело заглушаемым порывами ветра, проносившегося с завыванием над пустынным болотом, пел рождественскую песнь, знакомую ему еще с детства, а все подхватывали хором припев. И всякий раз, когда вокруг старика начинали звучать голоса, он веселел, оживлялся, и голос его креп, а как только голоса стихали, и его голос слабел и замирал. Дух не замешкался у этой хижины, но, приказав Скруджу покрепче ухватиться за его мантию, полетел дальше над болотом. Куда? Неужто к морю? Да, к морю! Оглянувшись назад, Скрудж к своему ужасу увидел грозную гряду скал, оставшийся позади берег. Его оглушил грохот волн, пенясь, дробясь, неистовая, они с ревом врывались в черные, ими же выдолбленные пещеры, словно в ярости своей, стремились раздробить землю. В нескольких милях от берега, на угрюмом, затерянном в море утесе, о который день за днем и год за годом разбивался свирепый прибой, стоял одинокий маяк. Огромные груды морских водорослей облепили его подножия, а буревестники, не порождение ли они ветра, как водоросли, порождение морских глубин, кружили над ним, взлетая и падая, подобно волнам, которые они задевали крылом. Но даже здесь двое людей, стороживших маяк, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое окно каменной толщи стены пламя бросало яркий луч света на бурное море. Протянув мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием, затем подняли тяжелые кружки с грогом и пожелали друг другу веселого праздника. А старший, чье лицо подобно деревянной скульптуре на носу старого фрегата, носило следы жестокой борьбы со стихией, затянул бодрую песню, звучавшую как рев морского прибоя. И вот уже дух устремился вперед над черным бушующим морем, все вперед и вперед, пока вдали от всех берегов, как сам он поведал Скруджу, не опустился вместе с ним на палубу корабля. Они переходили от одной темной и сумрачной фигуры к другой, от кормчего у штурвала к дозорному на носу, от дозорного к матросам, стоявшим на вахте, и каждый из этих людей либо напевал тихонько рождественскую песнь, либо думал о наступивших святках, либо в полголоса делился с товарищем воспоминаниями о том, как он праздновал святки когда-то и выражал надежду следующий праздник провести в кругу семьи. И каждый, кто был на корабле, спящий или бодрствующий, добрый или злой, нашел в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали был ему дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспомнить о нем. Словом, так или иначе, но каждый отметил в душе этот великий день. И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперед во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама смерть, каково же было его удивление, когда, погруженный в эти думы, он услышал вдруг веселый, заразительный смех. Но тут его ждала еще большая неожиданность, ибо он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит ни на кого другого, как все на того же племянника. «Ха-ха-ха!» — заливался племянник Скруджа. «Ха-ха-ха!» Если вам, слушатель, по какой-то невероятной случайности довелось знавать человека, одаренного завидной способностью смеяться еще более заразительно, чем племянник Скруджа, скажу одно: вам неслыханно повезло. Представьте меня ему, и я буду очень дорожить этим знакомством. Болезни, скорбь легко передаются от человека к человеку, но все же нет на земле ничего более заразительного, нежели смех и веселое расположение духа, и я усматриваю в этом целесообразное, благородное и справедливое устройство вещей в природе. Итак, племянник Скруджа покатывался со смеху, держась за бока, тряся головой и строя самые уморительные гримасы, а его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев и тоже хохотали во все горло. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Он сказал, что святки — это вздор. «Чепуха, чтоб не пропасть!» — кричал племянник Скруджа. «И ведь всерьез сказал, ей-богу, «Да как ему несовестно, Фред!» — с возмущением вскричала племянница. «Ох уж эти женщины! Они никогда ничего не делают наполовину и судят обо всем со всей решительностью!» Племянница Скруджа была очень хороша собой, на редкость хороша. Прелестное личико, наивно удивительный взгляд, ямочки на щеках, маленький пухлый ротик казался созданным для поцелуев, как оно без сомнения и было. Крошечные ямочки на подбородке появлялись и исчезали, когда она смеялась, и ни одно существо на свете не обладало парой таких лучезарных глаз. Словом, надо признаться, что она умела подзадорить, но и приласкать тоже. «Он забавный старый чудак», — сказал племянник Скруджа. «Не особенно приветлив, конечно, но что же, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья». «Он ведь очень богат, Фред», — заметила племянница. «По крайней мере, ты всегда мне это говорил». «Да что с того, моя дорогая», — сказал племянник. «Его богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра, и ему не доставляет радости. Он лишил себя даже приятного сознания, что ха-ха-ха, что он может когда-нибудь осчастливить своими деньгами нас». «Терпеть я его не могу», — заявила племянница. И сестры племянницы, да и все прочие дамы выразили совершенно такие же чувства. «Ну, а по мне он ничего», — сказал племянник. «Мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни, даже если б захотел. Кто страдает от злых причуд?» «Он сам. Всегда и во всем. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог весть какого. А я полагаю, что вовсе неплохого», — возразила племянница, и все поддержали ее. А так как они только что отобедали и собрались у камина, возле которого на столике уже горела лампа и был приготовлен десерт, то с мнением их нельзя не считаться. «Что ж, рад это слышать», — промолвил племянник Скруджа. «А то я не очень-то верю в искусство молодых хозяюшек. А вы что скажете, Топпер?» Топпер, который совершенно явно имел виды на одну из сестер хозяйки, отвечал, что всякий холостой мужчина — это жалкий отщепенец и не имеет права высказывать суждения о таком предмете. При этих словах сестра племянницы, не та, что с розами у корсажа, а пухленькая, с гофрированной кружевной оборочкой у ворота, залилась краской. «Ну же, Фред, продолжай!» — потребовал племянник Скруджа, хлопая в ладоши. «Вечно он начнет рассказывать и не кончит. Такой нелепый человек!» Племянник Скруджа снова покатился со смеху, и так как смех его был заразителен, все как один последовали его примеру, хотя пухленькая сестра племянницы и старалась противостоять заразе, усиленно нюхая флакончик с ароматическим уксусом. «Я хотел только заметить, — сказал племянник Скруджа, — что его антипатия к нам и нежелание повеселиться с нами вместе лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе, что не причинило бы ему вреда. Это, я думаю, во всяком случае приятнее, чем сидеть наедине со своими мыслями в старой, заплесневелой конторе или в его замшелой квартире, и я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет, потому что мне жаль его. Он может до конца дней своих хулить святки, но волей-неволей станет лучше судить о них, если из года в год я буду приходить к нему и говорить от чистого сердца: «Как поживаете, дядюшка Скрудж?» Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать в завещании своему бедному клерку 50 фунтов, с меня и того довольно. Мне, кстати, сдается, что мои слова тронули его вчера». Его слова тронули Скруджа. Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха, но хозяину по причине его на редкость добродушного нрава было совершенно все равно, над кем смеются гости, лишь бы они веселились от души, и, стремясь поддержать их в этом настроении, он с довольным видом пустил в круговую бутылку вина. Напившись чая, решили заняться музыкой. В этом семействе музыка была в чести, и когда там принимались распевать песни на два, а то и на три голоса с хором, можете мне поверить, что исполняли их сознанием дела. Особенно отличался мистер Топпер, который очень усердно гудел басом, и притом без особой даже натуги, так что лицо у него не багровело, и на лбу не надувались жилы. Племянница Скруджа недурно играла на арфе и в числе прочих музыкальных пьес исполнила одну простенькую песенку. Совсем пустячок, вы бы через две минуты уже могли ее насвистать, которую певала когда-то одна маленькая девочка, та, что приехала однажды вечером, чтобы увезти Скруджа из пансиона. Это воспоминание воскресил в душе Скруджа дух прошлых святок, и теперь, когда Скрудж услыхал знакомую мелодию, картины былого снова ожили в его памяти. Скрудж слушал, и сердце его смягчалось все более и более, и ему уже казалось, что, внимая он чаще этим звуком в давно минувшие годы, и, быть может, он всегда стремился бы только к добру, на счастье себе и людям, и не пришлось бы духу Джейкоба Марли вставать из могилы. Однако не одной только музыке был посвящен этот вечер. Помузицировав, принялись играть фанты, ведь так отрадно порой снова стать хоть на время детьми, а особенно хорошо это на святках, когда мы празднуем рождение божественного младенца. Впрочем, постойте, сначала играли в жмурки, ну, конечно, и никто меня не убедит, что мистер Топпер действительно ничего не видел. Да я скорее поверю, что у него была еще одна пара глаз на пятках. По-моему, они были в сговоре. Он и племянник Скруджа. А дух тоже был с ними заодно. Если бы вы видели, как мистер Топпер припустился прямиком за толстушкой с кружевной оборочкой, вы бы сами сказали, что это значит чересчур уж рассчитывать на легковерие человеческой натуры, опрокидывая стулья, роняя каминные щипцы, налетая на фортепиано. Он неотступно гнался за ней по пятам и чуть не задохся, запутавшись в портьерах. Он всегда безошибочно знал, в каком конце комнаты находится пухленькая сестрица хозяйки и не желал ловить никого другого. Даже если бы вы нарочно поддались ему, а кое-кто и пытался это проделать, он бы для отвода глаз, пожалуй, притворился, что хочет вас словить, да только какой бы дурак ему поверил, и тотчас устремился бы в другом направлении за пухлой сестрицей. «Это нечестно!» — восклицала она и не раз, и оно в самом деле было нечестно, но как не увертывалась она от него, как не проскальзывала, шелестя шелковыми юбками перед самым его носом, ему все же удалось ее поймать. И вот тут, когда он загнал ее в угол, откуда ей уже не было спасения, вот тут поведение его стало поистине чудовищным. Сколь гнусно было его притворство, когда он делал вид, что не узнает ее и должен коснуться лент у нее на голове и какого-то колечка на пальчике и какой-то цепочки на шее, чтобы удостовериться, что это действительно она. Без сомнения, она не преминула высказать ему свое мнение о том, когда они, укрывшись за портьерой, поверяли друг другу какие-то секреты, в то время как с завязанными глазами бегал уже кто-то другой. Племянница Скруджа не играла в жмурки. Ее удобно устроили в уютном уголке, усадив в глубокое кресло и подставив под ноги скамеечку, причем дух и Скрудж оказались как раз за ее спиной. Но в фантах и она приняла участие, а когда играли в «любишь-не любишь», так находчиво придумывала ответы на любую букву алфавита, что привела всех в неописуемый восторг. Сколь же блистательно отличалась она и в игре «как», «когда», «где» и к тайной радости племянника Скруджа совершенно затмила всех своих сестер, хотя они тоже были весьма шустрые девицы, что охотно подтвердил бы вам и мистер Топпер. Гостей было человек 20, не меньше, и все, и молод, и стар, принимали участие в играх, а вместе с ними и Скрудж. В своем увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных, и не раз громко заявлял о своей догадке, и она почти всегда оказывалась правильной, ибо самые острые иголки, что выпускает Уайтчелпская игольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с умом Скруджа, за исключением, конечно, тех случаев, когда он считал почему-либо необходимым прикидываться тупицей. Такое его поведение пришлось, должно быть, призраку по вкусу, ибо он бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд. Скрудж принялся, как ребенок, выпрашивать у него разрешение побыть с гостями, пока они не отправятся по домам, но дух отвечал, что это невозможно. «Они затеяли новую игру!» — молил Скрудж. — Ну, хоть полчасика, дух! Только полчасика! Игра называлась «Да и нет». Племянник Скруджа должен был забрать какой-нибудь предмет, а остальные — угадать, что он задумал. По условиям игры он мог отвечать на все вопросы только «да» или «нет». Под перекрестным огнем посыпавшихся на него вопросов удалось мало-помалу установить, что он задумал некое животное, ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы разговаривает, и которое живет в Лондоне и ходит по улицам, и которое не водят на цепи, и не показывают за деньги, и живет оно не в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке, и это не лошадь, и не осел, и не корова, и не бык, и не тигр, и не собака, и не свинья, и не кошка, и не медведь. При каждом новом вопросе племянник Скруджа снова заливался хохотом и в конце концов пришел в такой раж, что вскочил с дивана и начал от восторга топать ногами. Тут пухленькая сестричка племянницы расхохоталась вдруг так же неистово и воскликнула: «Угадала! Я знаю, что вы задумали, Фред! Знак! «Ну что?» — закричал Фред. «Это ваш дядюшка Скрудж!» Да так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим, хотя кое-кто нашел нужным возразить, что на вопрос «это медведь» следовало ответить не «нет», а «да», так как отрицательный ответ мог сбить с толку тех, кто уже был близок к истине. «Ну, мы так потешились насчет старика, — сказал племянник, — что было бы черной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал глинтвейна. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа! За дядюшку Скруджа! — закричали все. Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого Рождества и счастливого Нового года, — указал племянник. Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа! А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился, и на сердце у него стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей о его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и дух со Скруджем снова пустились в странствие.
Прозвучала 9-я часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.